В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. Сегодня понедельник, 28 августа. И в ближайший час с вами в студии будут Татьяна Якубович и Егор Устинов. А поговорим о таком. Возбужденные дела. Зачем в России пытаются судить украинских военных?
Вони можуть заявляти все, що завгодно. Вони кожен день заявляють, що ми обстрілюємо, що ми злочинці. У нас є своя позиція, ми на своїй землі, ми захищаємо нашу державу. Все, крапка.
Іловайськ. Хто не захотів здаватися?
Зрив цього моста оставив би нас в абсолютному капкані.
Терористи, диверсанти, шпіони. Війна спецслужб.
Чому він там знаходиться? За яких обставин його затримали? На сьогоднішній день інформації немає.
Ну а в студии сегодня мы говорим о городе Донецке. Каким он был и каким стал под руководством пророссийского формирования ДНР. Ведь вчера город отмечал свой день. Нам важно ваше мнение. Если вы слушаете нас в Донецке, обязательно звоните 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Накануне на праздновании Дня города побывала наш журналист. Обо всем этом расскажем подробнее. Ну а в этой студии услышанное будем обсуждать с донецчанином, журналистом Сергеем Фурманюком.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее важных и интересных событиях поговорим сразу же после новостей. О них расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор. Сегодня президент, как известно, на Востоке. Известно ли подробнее о его планах там?
Да, сегодня он проверил обстановку вблизи линии разграничения. Об этом подробнее через пару секунд. Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что нынешняя ситуация на Донбассе указывает на то, что Россия собирается смириться с санкциями и сохранить статус-кво на Донбассе. Об этом Волкер заявил в интервью британскому изданию The Financial Times. Спецпредставитель заявил, что конфликт на Донбассе обостряется и без каких-либо действий все будет становиться только хуже. По мнению американского дипломата, нерешенный конфликт на востоке Украины не даст наладиться отношениям между Россией и США. Он также отметил, что Вашингтон серьезно обдумывает поставки летального оружия Киеву. Волкер также вновь призвал Россию соблюдать Минские соглашения. Кремль, напомню, отрицает свое вмешательство в вооруженный конфликт на востоке Украины. Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Краматорск с рабочей поездкой, где провел совещание с военными по оперативной ситуации в зоне боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Во время совещания он заслушал доклад о ситуации, говорится в сообщении. Подробности поездки президента на Донбасс в его пресс-службе пока не привели. Поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки тем временем провели 22 обстрела позиций украинских военных. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, в большинстве случаев обстрелы были недолговечны и имели откровенно провокационный характер. Потерь среди украинских военных нет, говорит Александр Матузяник.
На Луганском направлении вчера было абсолютно спокойно, в продолжении доби режим тиши с боку противника там не порушивался. Донецький напрямок. Бойові дії низької інтенсивності велися по всьому фронту, за винятком Донецького аеропорту. В Авдіївці серед дня стався мінометний обстріл. Маріупольський напрямок. Левова частка ворожих обстрілів припала вчора на Водяне.
Сепаратисты группировки ЛНР заявили об обстрелах с украинской стороны населенных пунктов Фрунзе, Калиново, Лозовое, Желобок, Пришиб и Калиновка. Донецкие сепаратисты заявили о 24 случаях обстрелов территории под их контролем со стороны украинских военных. В так называемой Генпрокуратуре ЛНР заявили о факте убийства в Луганске двух так называемых депутатов Народного Совета. Об этом сегодня сообщают сепаратистские СМИ. По их данным, убийство совершено в ночь 26 на 27 августа в частном доме в Каменобродском районе города. Обстоятельства совершения преступления и причастные лица устанавливаются. И по прогнозам синоптиков, завтра, 29 августа, в Донецкой и Луганской областях будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 13 до 15 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 22.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Спасибо, это был Егор Устинов с новостями. Напомню, что уже скоро в этой студии будем говорить о современном Донецке, как изменился он за годы войны. Пожалуйста, готовьте ваши вопросы, замечания. 0800 300 403, наш бесплатный телефон. И уже буквально через 5-6 минут мы начнем принимать ваши звонки в студию. А пока еще несколько важных тем. В Следственном комитете России открыто 5 уголовных производств по якобы фактам артиллерийских обстрелов украинскими военными гражданского населения Донбасса. Всего с начала антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях Россия возбудила более сотни подобных дел. Попытка России выставить себя вместо страны-оккупанта блюстителем прав человека, называют этот шаг украинские юристы и международники. Подробнее разбирался Дмитрий Донской.
В российском УК есть статья, в соответствии с которой иностранные граждане, например, украинцы, совершившие преступления вне пределов России, подлежат уголовной ответственности, даже если они были осуждены в Украине. Поэтому противоречащему международным нормам закону Следственное управление России за несколько дней возбудило 5 уголовных дел против украинских военных. Вот как звучит обвинение.
С 14 по 20 августа военнослужащие вооруженных сил Украины, выполняя заведомо преступные приказы, произвели артобстрел объектов гражданской инфраструктуры, расположенной в поселке Донецкий Луганской области, поселке Зайцево, селе Саханка, в городе Ясиноватая Донецкой области Украины. В результате обстрелов 5 мирных жителей получили ранения.
С 2014 года возбуждено уже около сотни подобных дел против бойцов ВСУ. Это все пропаганда и желание чернить украинских военных, и мы не будем поддаваться на такие провокации, говорит спикер штаба АТО Анатолий Стельмах. По его данным, сам поселок Зайцево и другие населенные пункты, а не только украинские позиции, регулярно попадают под обстрелы боевиков.
Же очевидно, що ми не ведемо обстріл мирних населених пунктів. Спочатку АТО у нас така тактика. Тим паче, що зараз перемир'я, ми відповідаємо лише на обстріли бойовиків. Якщо є пряма загроза життю наших військових, ми цілеспрямовано відповідаємо вогнем по їхніх позиціях. Ні про які житлові будинки, населені пункти мова взагалі не ведеться. Вони можуть заявляти все, що завгодно. Вони кожен день заявляють, що ми обстрілюємо, що ми злочинці. У нас є своя позиція, ми на своїй землі, ми захищаємо нашу державу. Все, крапка.
На сайті російського Следственного комитета указывают, что проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. Какие могут проводить действия российские силовики на Украине без приглашения Киева, не ясно. Подобные дела не соответствуют здравому смыслу и международному праву, считает юрист-международник Геннадий Друзенко. Если бы украинская власть официально признала Россию страной-агрессором, то по отношению к ней можно было бы использовать международное право войны и Женевскую конвенцию, считает юрист. Пока Россия такими обвинениями и возбуждениями таких дел отвлекает внимание от своего присутствия на Донбассе, уверен Геннадий Друзенко.
Росія ніколи не була країна, яка вшанує міжнародне право. Отже, вона намагається створити враження, що бореться за права людини проти злочинів, проти людяності, намагається себе видати не стороною конфлікту, якою вона є, і без якої цей конфлікт швидко завершиться, а стороною, що намагається захищати українських громадян від української ж влади.
А поки юристи, дипломати і правозащитники советують гражданам України, особливо воєнослужащим і работникам правоохранительних органів, несколько раз подумать перед поездкой в Россию и тем более оккупированной территории. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
3 года назад, во второй половине августа 2014 года, около 2500 военных вооруженных сил Украины и бойцов украинских добровольческих подразделений попали в окружение под городом Иловайск в 50 километрах от Донецка и оказались в так называемом «Иловайском котле». Казавшееся сперва успешным освобождение территорий, захваченных пророссийскими сепаратистами, захлебнулось после того, как украинские силы столкнулись с неожиданно и необычайно мощным врагом. Среди тех, кто 3 года назад отказался сдаваться в плен, был боец украинского добровольческого батальона «Донбасс» Игорь Гирко, воевавший с позывным «Брокер». Вот как он вспоминает те события, к вашему вниманию фрагмент интервью.
Когда под Иловайском начало приходить ощущение, что вы оказались совсем не там, где рассчитывали, что наступление захлебывается, и освобождение города от сепаратистов превратилось уже сначала в оборонительную операцию, а потом вообще в игру на выживание. Когда вы поняли, что украинским силам не просто вот не пройти, но и, возможно, не всем удастся выйти?
Я это понял 23 августа. 10 августа у нас был первый штурм, это была разведка боем, мы тогда не зашли в Иловайск. Было понятно, что на высоком профессиональном уровне организовано укрепсооружение на всех дорогах вокруг Иловайска, и что с той стороны это не какие-нибудь дворовые сепаратисты, а профессиональные военные. Более того, я вам скажу, 10 числа мы уже столкнулись с группой грушников, которые показали свой высокий класс боевой подготовки, где у нас погибло там несколько бойцов из нашего батальона. На тот момент было уже известно, что в Иловайске находится батальон «Восток». Это кадыровцы, которые имели боевую подготовку. И участники они Чеченской войны, там, не знаю, первой, второй. Но важно, что они уже были давно к этому готовы. То есть я не видел обычных бандитов с оружием в руках. Я видел профессиональных военных.
Вы сами их видели. То есть это был бой глаза в глаза.
Я участвовал конкретно в штурме блокпостов. Из трех блокпостов мы взяли два блокпоста. По ходу движения к этим блокпостам слева-справа были секреты профессионально организованные, которые мы также уничтожали. Потом в тыл к нам зашла группа, начала атаковать. То есть они хотели заминировать мост, виадук, который был над дорогой, по которой мы шли. Взрыв этого моста оставил бы нас в абсолютном капкане. Когда мы услышали бой сзади, я управлял и командовал такой боевой тачанкой. Это пикап с пулеметом. Была команда срочно отправиться на помощь нашим бойцам. Я развернул свой пикап, и мы там своей боевой группой поехали как бы, и сразу же вступили в бой. Мы увидели минирование. Мы, по ходу, уничтожили пару боевиков, но мы видели, как они передвигались. Я их наблюдал на расстоянии где-то около 100 метров. Те ребята, которые вступили в бой непосредственно, а это ветераны морской пехоты, которые были в составе батальона «Донбасс», они их видели на значительно более близком расстоянии. Боевое передвижение, слаживание, перегруппировка – это была абсолютно военная техника, которая достигается усиленными тренировками. Плюс экипировка. В том числе там у них в руках был и винторез, который мы подобрали у убитого противника.
А как так получилось, что появление частей российской армии стало неожиданностью для украинской стороны, по крайней мере официально? Вот Семен Семенченко, бывший командир батальона «Донбасса», и еще очень многие украинские полевые командиры говорят, что знали вы все с самого начала, но вот командование вам не верило ваше.
23 числа был один приказ переместиться на своем джипе 12 километров полями в многополье, где уже пришла колонна подкрепления из других добровольческих батальонов. Я должен был их встретить и провести в Иловайск. Что я и сделал. И когда я пришел в многополье, я уже услышал о том, что произошел прорыв каких-то российских частей. Взяли в плен 10 российских десантников возле Кутейникова, которые якобы заблудились. Это была разведгруппа, которая шла впереди. Эта информация уже была настораживающей. А с 23 на 24 пошло массовое вторжение. Каким образом я это узнал, будучи рядовым солдатом? Когда идут бои где-либо рядом, информация проходит не только лишь по радиостанциям командного состава, а она проходит и по мобильным телефонам. То есть у кого-то какие-то родственники, знакомые, находятся в других частях, на той же Саур-Могиле. И к нам приходит информация о том, что происходит вторжение. Некоторые разведчики, которые доносят эту информацию до командование, реакцию на эту информацию не поступает никакой, тогда эти же разведчики сообщают нам эту информацию о том, что, ребята, готовьтесь, русские идут сюда.
Я повторю свой вопрос. Почему украинское командование было не готово к тому, что российские войска появятся на Донбассе?
Вы знаете, у меня ощущение предательства. Вот такое ощущение лично у меня, и не только у меня. Я не думаю, что оно было не готово. Информационно оно было готово. Потому что информация поступала из различных источников многократно. Если об этом знали рядовые бойцы в Иловайске, то сложно поверить в то, что об этом не знал генеральный штаб.
Полную версию этого интервью слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода».
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
И мы, как обещали, переходим к общению в нашей студии. Донецк вчера отметил свой день. Для недончан, тех, кто не знает, объясню, что отмечается он всегда вместе с Днем Шахтера. Это последние выходные августа. Так произошло и в этот раз. Именно поэтому сегодня наш эфир посвящен Донецку как городу, всему, что там сейчас происходит. Обсуждать будем с нашим сегодняшним гостем. Это Сергей Фурманюк, журналист, дончанин. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
У вас вообще в связи с Днем Донецка праздничное настроение или не очень?
Ну, не очень.
Вы видите это как праздник сейчас? Вообще, ну, как вот вчера, например, какое у вас было настроение?
Ну, по секрету, да, скажу, что мы прошлое воскресенье, это прошедшее воскресенье встретили, как, вернее, отмечали как конец лета, прощались с летом. А как Донецк, я знаю, что Украинская народная рада Донеччина и Луганщина, яка громадська організація, вона влаштувала на цих вихідних свято з приводу Дня Шахтаря і Дня міста Донецька у Києві. Ну, був такий виступ молодих митців, поетів, інших творців. Ось, але він не був такий, щоб аж надто популярний. І майже свято було більше з присмаком такого гіркоти і відчаю. От, а как бы, почему не праздник? Була ще дискусія перед тим, як організувати этот фестиваль. Вот у нас была дискуссия, когда лучше его организовывать, вот опять привязываться к Дню Шахтера там, или и я высказал такую позицию, что от раньше ведь я был депутатом первого Донецкого городского совета демократического созыва, это начало 90-х годов, да. Вот. И тогда был впервые проведен День города Донецка, и он не проводился в День Шахтера, он проводился в конце мая и означал фактически, ну, конец трудового сезона, начало отпускных. Вот так это была идеология как бы тогда праздника. Может, масса людей знают об одном из последних концертов Виктора Цоя. Вот он как раз проходил тогда в Донецке на стадионе «Локомотив» именно в день города. Вот. Ну, а потом, когда Демократический совет потерпел поражение, впрочем, как и всей Украине, это после 93-го года, и в Киеве такие процессы произошли, и в Донецке, и во Львове, вот, то тогда новая власть уже под руководством Звягильского, тогда мэра города, она учредила, перенесла, как бы совместила два праздника. День города и День Шахтера, и думаю, что был еще умысел тот, чтобы увести как бы основной накал творческих усилий по организации пышных торжеств от Дня Независимости. Фактически вот с тех пор День Независимости всегда уступал в Донецке празднику Дня города.
День города и День Шахтера перебирают.
Да, всех забирали, артистов приглашали, все, и, в общем, весь акцент. Как бы на День Независимости нам даже местные суды запрещали проводить демонстрации, если кто помнит. Вот мы не могли, и потом доказывали в судах, что это, ну, бесправие вообще, как на День Независимости дончане не могут выйти и торжественно ответить по-своему День Незалежности.
Но ведь шахтерский символизм очень сильный и ценный для региона. Если не с Днем Шахтера, с чем у вас ассоциируется? Вообще, если не с шахтерским символом, то с чем у вас ассоциируется ваш город?
Ну вот, наверное, он ассоциируется реально с городом тысячи роз, миллиона роз. Вот это ассоциируется. Ой, извините, пожалуйста. Вот. С Днем Шахтера опять, это уже на протяжении последних 20 лет вопрос шел, что Донецк уже перестал быть городом шахтеров. Ну, во-первых, основная роль экономики как бы перешла даже на металлургические предприятия. Да, мы не стали новым полигоном новых технологий, автомобилестроения, как были раньше проекты. Вот, но и городом шахтеров тоже перестал быть. Поэтому и знаете, как это вот шахты, они тянули Донецк фактически назад. вот ну, то, что можно было на субсидиях зарабатывать олигархам деньги, вот это и выручало, и поэтому слава закрепилась. Хотя я думаю, что она тормозила развитие Донбасса именно по еврокурсу, как бы по прогрессивным начинаниям. То есть давно нужно было... У нас город Донецк побратим с городом Питтсбург американским. Вот. И там фактически уже все на шахты и на металлургические заводы водят экскурсии.
Согласны ли с вами наши слушатели? Я предлагаю делиться мнениями. 0800 300 403. Мы уже принимаем звонки. Как всегда, бесплатно по обе стороны линии разграничения. Особенно ждем вас, если вы живете в Донецке. Расскажите, что вас сейчас окружает, как складывается жизнь вокруг. Если вы не из Донецка, тоже звоните. Делитесь вашим видением, происходящим сейчас в городе. Я напомню, что Сергей Фурманюк, журналист, гость нашей студии. Итак, вчера уже четвертый день Донецка не под контролем Украины. Как это происходило? В городе все же были празднования, и их посетила наш журналист Лина Бабич. Я предлагаю начать именно с картинки дня города, которую она для вас сделала. Попрошу картинку от Лины Бабич.
Днем рождения, любимый Донецк!
Основная часть мероприятий была сосредоточена в парке культуры и отдыха имени Щербакова, где прошли ярмарки изделий декоративно-прикладного творчества, выставки кузнечного мастерства и картин донецких художников, шоу-программы и концерты. Вдоль аллей парка установили объемные цветочные композиции. Районы Донецка изобразили из цветов, символы города, животных и насекомых. Жители Буденновского района создали цветочное подобие планеты Земля, указав флажками разные страны. Украинского флага на композиции не было, как и флага Польши, Венгрии, Словении, Румынии, Молдовы и Беларуси. Между Германией и Россией находились флаги непризнанных ДНР и ЛНР. Не было украинского символа и среди ярмарки национальных блюд «Многонациональный Донецк». Каковы же национальные блюда города Донецка? Осталось тайной. На этот вопрос не ответил ни один повар. В целом на празднование готовили шашлыки, пиццу, суши, бургеры и чебуреки. Также без объяснений оставили фотовыставку «Почетные граждане города Донецка». На стендах расположили фотографии людей, но без комментариев об их заслугах. На улице мы встретили рекламу донецкого варианта игры «Монополия». В ней можно приобрести основанный сепаратистами оператор «Феникс», шахту «Засядька», завод «Топаз», оборудование которого сейчас вывезли в Россию, или неработающий с 2014 года ЖД-вокзал. На площадке за сценой прошел конкурс рисунка на асфальте под названием «Мой город Донецк». Ученики донецких школ и лицеев по-разному изображали родной город. В цветах и улыбках, с танками и многоэтажными зданиями, но большинство с флагами псевдореспублики.
Традиционные исполнители Донецкой Народной Республики.
Влияние самопровозглашенного местного руководства и постоянная пропаганда оставляют свой отпечаток на мировосприятии детей на оккупированных территориях. Результатом подобных действий можно назвать выставку «Дети рисуют мир» или «Защитите нас от фашизма и мирового терроризма», которую вывесили в парке Щербакова в день города. Как говорят организаторы, задача проекта посредством рисунков детей – информировать всю мировую общественность об истинном положении вещей в районах боевых действий. Формулировка проекта заставляет детей поверить, что в 21 веке в государстве Украина существует фашизм. Концертная программа в основном была представлена выступлениями детских и юношеских танцевальных коллективов города. Со сцены звучали русские народные песни, включая известную «Калинку-малинку», а большинство коллективов выступали в русских народных нарядах. И с поп-певцом вечером для жителей Донецка выступали российские исполнители Вадим Степанцов и группа «Бахыт Компот», Клава Кока, группа «Горячие головы», Стас Костюшин и проект «Одесса».
Ну вот так, чем это отличается от довоенных дней города? Вот пропаганда, на которую сейчас журналист обратила внимание, ведь она в какой-то степени и была. Вспомним партию регионов Виктора Януковича с Ренатом Ахметовым на празднествах.
А все то же самое, в общем-то. К сожалению, наверное, ничего не изменилось. Те же исполнители, может быть, в силу бюджета меньше рангом. Вот. Стас Костюшкин, да, я услышал там еще какой-то «Бахыт Компот». Вся та же самая, российские звезды в основном. Вот они были всегда на День шахтера такие.
То есть праздники не были, скажем так, украинскими? До войны?
Они до войны не были, да. Они не были украинскими. Ну, разве что могли пригласить там Ани Лорак, там бывало, еще кого-нибудь. И то, по-моему, на День независимости никогда такие звезды. Как правило, День независимости и День шахтера это были супер российские звезды.
Ну, даже сейчас мы смотрели репертуар, даже Таисия Повалий не приехала на День города, хотя очень активно крутили ее курганы в ее исполнении, то есть людям нравится, но...
Я думаю, что нет, эти звезды туда не поедут. Это как матч «Динамо» в Мариуполе. То есть даже те звезды, которые влюблены у нас и ездят зарабатывать в Россию, вряд ли подадутся в ДНР, на территории ОРД. Ну, выступать туда. Не думаю, что там есть такие отчаянные, смелые, которым желают заработать на войне или в оккупационной зоне.
Вы в начале разговора сказали о том, что даже мешали лидерам демократических сил проводить ходу, митинг ко Дню независимости. Это речь идет о начале 90-х, я так понимаю, да?
Нет, или... о чем вы? Это... Последний запрет это был 2013 год. Нам запретили, то есть была подана, ну, это не заявка, а уведомление о проведении шествия на День независимости, вот, и суды запретили.
Но вы это рассматриваете как подготовку, собственно, к тому, что произошло?
Нет, я не думаю, что это именно была тогда подготовка. Зачем так готовиться, чтобы провоцировать и на, ну, на протест общественности? Это просто политика была такая. У нас, то есть вот у нас были города-побратимы Бохум, у Донецка, Питтсбург, есть еще в Румынии какой-то город, знаю. Вот. И Москва не была никогда побратимом. Но у нас связи всегда через Донецкий городской совет, через Донецкий областной совет. Вот они были именно с Москвой. Вот такие связи были. Я не знаю, чем это. Вот, то есть рассматривала ли Россия это как плацдарм там, под себя, как... Типа, когда Лужков заявлял, что Крым – это Россия, и Севастополь – это город русской славы. Но я не помню, чтобы развивались активно контакты вот именно с городами демократической Европы или штатами. Вот этого влияния было очень редко, очень маленькое. Даже штаб, который был в библиотеке Крупской, я забыл, как он, ну, фонда Ведроджиня. И то, это, который вкладывал в развитие библиотеки и ресурсов, и в том, чтобы проведение интернета, он был все время под нападким и идеологическим прессингом Коли Левченко и прочего руководства нашей области, партии региона.
Вот вы рисуете такую негативную картину, но в то же время зрители телеканалов на подконтрольной части страны, у них зачастую складывается очень специфическое впечатление о жизни в оккупации, что жизни там, собственно говоря, нет. Но вот приходит праздник, и оказывается, что жизнь есть, что люди приходят, радуются, смотрят концерты. С чем это связано? Это просто человек ко всему привыкает и ищет позитив? Или это действительно не все так плохо в ДНР?
Конечно, люди живут, и людям хочется мира. Вот тут говорилось тоже о том, что была выставка детского рисунка, и она действительно проходила под тот же самый советский лозунг «Мы хотим мира». Ну вот, но это он же в крови, то есть это, этот лозунг, он не противоречит природе человека. Поэтому, конечно, человек радуется, когда город опрятный. Вот, но вот вы говорите, Татьяна, про жизнь. А какая жизнь, если в 7 часов фактически города все пустеют, ну, город Донецк, и все пустеет в связи с комендантским часом? Да, до него, до окончания, как бы, или до начала комендантского часа еще, ну, в 11 ночи он начинается. Однако, ну, трезвые, как бы рассудочные дончане уже всем закрывают квартиры. То есть надежнее сидеть дома, смотреть российское там телевидение, какие-то концерты, какое-то ну, подобие зрелища, отвлекаться, но сидеть дома, потому что это безопаснее. Вот жизнь в том понимании, которое она была даже ну, в Донецке до 2014 года, нет никакого сравнения. Хотя, да, за 3 года там увеличилось количество и машин, уже я не слышу таких особых каких-то сообщений об отжиме крутых иномарок там или еще. То есть она, в принципе, она вроде бы как уже стала стабильная, но не по вот, качеству досуга, не по вольности поведения, как мне рассказывают дончане, это сравнить нельзя даже с теми совково-украинскими годами.
0800 300 403, телефон нашей студии, ждем ваших звонков. Сергей Фурманюк сейчас у нас в эфире, мы обсуждаем, как живет город под контролем группировки ДНР, город Донецк. И прервемся на новости от Егора Устинова. Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
В Донецкой области при участии президента Украины Петра Порошенко открыли 3 опорные школы. Церемонии открытия прошли в Покровске, Дружковке и Часовьяре. Между тремя городами была установлена видеосвязь, и церемония открытия учебных заведений происходила параллельно. В Часовьяре на открытии присутствовал вице-премьер-министр Геннадий Зубко, а в Дружковке – министр образования Лилия Гриневич. Петр Порошенко на церемонии выразил уверенность в необходимости реформ в образовании и заявил о том, что в следующем году 520 миллионов гривен из бюджета будут выделены на повышение квалификации учителей по всей Украине. На Луганщине сгорел заповедник. Об этом сообщает правозащитная организация «Экология. Право человек». Крупный пожар охватил леса близ станицы Луганской. Огнем поражена территория Кондрашовского лесничества и Луганского природного заповедника. Пожар, по сообщению, возник в связи с обстрелами, совершенными незаконными вооруженными формированиями в сторону подразделений вооруженных сил Украины. Правозащитники напомнили, что в 2014 году в подобных условиях было уничтожено около 1000 гектар ямпольского лесничества в Донецкой области. Экологи обратились к президенту Украины с требованием принять меры с целью недопущения уничтожения особо ценных природоохранных территорий. В Северодонецке полиция разыскивает водителя, сбившего 7-летнего ребенка и скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Луганской области. По сообщению, ДТП произошло возле дома номер 5 по улице Автомобильной. В результате ДТП мальчик получил телесное повреждение. Принимаются меры по установлению водителя и транспортного средства. Российские власти сообщают о росте до 19 числа жертв аварии автобуса со строителями, упавшего в Керченский пролив в Краснодарском крае России. Как сообщили в администрации Краснодарского края, один из травмированных умер в больнице. Напомню, авария произошла 25 августа, когда автобус перевозил рабочих, занимавшихся строительством пирса, принадлежащего компании «Таманнефтегаз». По данным МЧС России, автобус перевернулся и упал в море. В настоящее время транспортное средство подняли из воды, причину аварии выясняют.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения. Это «Донбасс Реалии». Мы возвращаемся в нашу студию. Сергей Фурманюк, журналист, дончанин у нас в гостях. Звоните нам 0800 300 403. Мы говорим о современном Донецке. Моя коллега Дарья Куриная спросила у дончан, как у тех, которые остаются постоянно в городе, так и тех, кто бывает там довольно часто, как изменился город за эти 3 года. Я предлагаю послушать эти 3 свидетельства. Алексей, Павел и Валерий. Имена, конечно же, изменены в целях безопасности.
Буквально вчера праздник был, и все, и мне по делам нужно было проехать, а вообще по пустующей улице Артема ехать в праздник как-то не совсем привычно. Друзей не хватает, что все разбросаны. По-моему, самое главное, атмосфера совсем другая. Вот, в принципе, улицы те же места, наши любимые, они как бы тоже никуда не переместились, они тоже здесь, но атмосфера другая. Вот нет ощущения, что ты в уютном доме. Вот как бы стены есть, а вот этого уюта, вот этой атмосферы нет.
До войны я помню, что был прекрасный светлый город. Он, наверное, в плане движения ничем Киеву не уступал. Когда какие-то ивенты проходили, футбол у нас был. К сожалению, очень грустно, когда будет дело такого некогда классного города, как Донецк сегодня. Это Газманов и Буйнов, которые приезжают там, чтобы повеселить публику. Но для меня атмосфера в городе она формируется абсолютно не какими-то внешними факторами, а, наверное, моими воспоминаниями. Погружаюсь в какую-то ностальгию, мне хорошо. А если так смотреть, то, конечно, приятного там мало.
Была я в середине августа. По сравнению до ситуации до войны было как бы очень мало людей. Хотя там жители говорят, что люди вернулись, но по сравнению, как было раньше, больше, то людей действительно очень мало. Мало машин, люди как бы даже вечером, там, в субботу, воскресенье по центру очень мало ходят. Повлиял комендантский час, транспорт ходит до 8 вечера. Если уезжать на Петровку, то там очень сложно уехать. Ощущение от города, я гуляла там по местам, по которым раньше ходила, там в университете, когда училась, решила вспомнить цирка, пошла на Щербакова, Щербакова пустой. Но само ощущение от города, какая-то пустота. Вот возле Донбасс-Ремель людей вообще нет, газон не подстрижен, сорняки растут, военная техника стоит возле Виктории, а не хватает мира.
Сергей, а вот в чем секрет успеха довоенного Донецка? Вот с одной стороны мы говорили о том, что мало было Украины там все время, и все в публичной сфере делалось наперекор украинской идеи. Почему же тогда город цвел, город был вот таким, как описывают люди?
Ну, не знаю, кто согласится, кто нет. Город цвел за счет того, что это фактически, возможно, не центр коррупции был, но один из центров коррупции. То есть в городе были деньги. Деньги все, которые построены на дотации металлургического производства, на дотации шахт, они оттуда качались. Там, как вы знаете, был некоронованный король олигархов Ахметов. Вот поэтому деньги туда вкачивались. Плюс пришла Донецкая партия к власти, партия регионов. Это в основном, ну, никто не будет отрицать, что это дончане, партия донецких. Вот, и
в таком случае
фактически выращивала город. И вот один из моментов, когда были легализованы все бюджетные вкачивания, ну, как бы они, им легитимность была придана, это подготовка к 2012 чемпионату Евро. Ну, теперь вот смотрите, вернуло 5 лет прошло, да? Нету ничего фактически от Евро-2012. Нет аэропорта, нет, не работает железнодорожный вокзал. Вот, стоит, закрыта Донбасс-арена.
В таком случае, что же Украине предлагать Донецку? Вот получается из ваших слов, что, собственно, ну, успех был построен довольно специфическим образом. Нету плюсов, которые бы сейчас доказали населению Донецка, что лучше вернуться в Украину. Ведь никто не вернет цветущего города.
А ведь он цветет. Вот посмотрите на все эти фотографии, фоторепортажи со вчерашнего Донецка. Миллион роз есть. Вот сейчас там все деньги, наверное, все гуманитарная помощь направлена на то, чтобы создать благообразную картинку города Донецка. Уюта, мира, покоя. Да, если не взять окраины, а взять центр города, опять вся та же самая политика совковая. Она есть, она присутствует. Людей просто не хватает. Знаете, как такое впечатление, как нейтронная бомба. Жизнь не выкосила, а сам город стоит на месте. Вот он сейчас такой. И рассказывают, что и в кварталах, в жилых дети есть, дети вернулись, дети рождаются. А нету шума, вот знаешь, такого ребячьего гамма, вот непосредственности. Даже дети себя чувствуют совершенно по-иному. Это вот так вот описывают. Вот. Я не хочу, чтобы превратно меня поняли и считали, что, дескать, ну, Донецк это вообще он не работал, там все процветал. Нет, Донецк пахал, Донецк работал, и не по заслугам зарабатывали простые люди, те же металлурги. То есть, если брать их коллег, которые работали, ну, в Европе работают, это небо и земля, уровень заработных плат. Да, в поте лица трудился, но вот, вот это вот отличие Донецк вот тянет к патронам, тянет к такому, чтобы кто-то о нем заботился. В силу величины крупности предприятий меньше развитый средний бизнес, вот, малый бизнес, и все люди в основном тулились, как шахтерские поселки, к градообразующим предприятиям. Вот эта вот зависимость, пожалуй, сыграла, ну, злую роль в том, что Донбасс оказался вот таким вот покорным и не свободолюбивым.
Смотрите, вот за 3 года войны Киев сформировал некий пакет предложений для жителей оккупированных территорий. Это возможность поступления в университеты по определенной упрощенной системе, быстрое получение документов украинских, свидетельств о рождении. Как это работает? Другой вопрос. То есть есть проблемы, но есть определенные, скажем так, плюсы оставаться гражданином Украины. Достаточно ли этих плюсов? И что еще власть должна предложить жителям неподконтрольной территории, чтобы они себя чувствовали гражданами Украины?
Да не, ну, извините, это, наверное, наивность. Поступление в университеты, ну, определенные, если он определенный, там, это несколько областей, по льготам, оно может вызвать только сожаление в связи с тем, что качество вот сдачи ЗНО и тех, кто поступает с нашей территории ОРЛО, вот, это оно в целом снижает опять планку нашего высшего образования. Вот, потому что 120 баллов, когда у тебя в ЗНО поступает человек, ну, это... Я думаю, что есть лучше было бы, если бы люди поступали, ну, с более высоким качеством знаний и дальше шли в профессию. Тем более нет абсолютно никакой гарантии, что эти дети вернутся или будут работать в Украину. Они с таким же успехом могут поехать в Россию, либо приехать в оккупированный Донецк и там как бы найти
себе применение. Что тогда нужно предлагать, если не такие, вот будем говорить, ковришки?
Нужно реально... Ну, первое, нужно все-таки идти и доказать, что Украина может состояться как евродержава с рыночной экономикой, с демократией, с правами человека. Вот здесь нужно дать особый напор, сделать акцент. Тогда это, возможно, станет, ну, портретом Украины, да, на фоне вот как бы российских глубинки, на фоне московской кремлевской политики. Это раз. А что касается того, чтобы люди, ну, могли... Ведь в Донецке сейчас очень много людей, которые живут Украиной, ждут Украину. Вот, и они бы, может быть, тоже бы переехали, ну, временно, сейчас на более безопасную, свободную территорию. Но вот забота, несмотря на создание Минтота, Министерства по делам оккупированных территорий, этой политики государства вообще не определяется. Я думаю, меня поддерживают все 2,5 или 1,5 миллиона переселенцев, так называемых, внутренне перемещенных лиц, когда скажут, что никакой деятельной, эффективной, качественной помощи людям в том, чтобы переждать этот непонятно, когда закончится этот период, вот этого ничего не делается. Все только либо на бумаге, либо крайне ужесточенное условия выдачи социальной помощи, поддержки. То есть это люди, брошенные в Донбасс, выживают сам. Как люди, которые выехали из Донбасса, как те, которые там остаются и ждут Украину.
Скажите, у вас есть наверняка часть знакомых в Донецке, которые ностальгировали по СССР и хотели возвращения той системы? Насколько они довольны той моделью, ну, будем говорить, условного союза, которая там настала? И вообще, союз ли это?
Ну, помните этот популярный, как бы, спич бабушки из Симферополя, которая мечтала умереть в России, вот, наконец-то, она обрела эту возможность. Я думаю, что спустя, сколько, 3 года, да, 3 с большим года, вряд ли уже кто-то будет повторять этот спич, и никто в Донецке не будет, не хочет, наверное, умирать в российском Донецке. Все хотят жить. Вот. А ностальгия, она ведь была всегда, и она до сих пор остается. Мы вот часто, вот, когда встречаемся, переселенцы, друг с другом, то делимся впечатлениями о пребывании. Там кто-то пребывает на Буковине, в Черновцах, кто-то еще. Я вам скажу, на самом деле ваты и людей, которые ностальгируют по Советскому Союзу, везде по Украине не меньше, чем в Донецке. То есть и здесь я бы отфутболил весь термин, это ж вы выбирали. Ну, Януковича выбирала Украина. Да, у нас как бы был в Донецке больший процент голосов отданный за Януковича.
Намного больше,
за
Януковича, будем говорить,
да,
честно.
Но если сложить миллионы, сколько голосовало за Януковича, то все-таки Украина дала больше голосов за Януковича. Более того, есть как бы, когда начинается вот это вот мерение, кто лучше, где качественный избиратель, то мы можем всегда привести пример Лени Черновецкого, который 2 раза был избран в Киеве, и который воровал нещадно, и Киев это все воспринимал как само собой, не было...
В чем секрет донецких коммунальных служб? Ведь очень многие люди отмечают, что даже во времена очень сильных обстрелов город был чистый. И это практически первая характеристика, которую в позитиве можно услышать.
Это единственная отрасль, коммунальное хозяйство, которое там работает и которое финансируется. И все деньги отданы на создание вот этой пропагандистской картинки. То есть миллион роз будет... Будут стрелять, но он там будет, потому что он создает... Это вот как фотография из КНР, из Корейской Народной Демократической
Республики. Выходит, что это очень важно для населения?
Да, это успокаивает. Конечно, это и есть запрос, да. Плюс, ну, это невероятно. Все, кто живет на территории свободной Украины, люди не в состоянии даже представить качество пропагандистского продукта, который пичкают дончан, макеевчан, горловчан. Это смотреть такое зомби-ящик, это просто невозможно. Там реально можно повернуться. То есть настолько искажающая картина действительности. И вот как бы пропаганда и плюс то, что дончане видят собственными глазами. И они всегда скажут, мы все это видим, сейчас гораздо чище, чем при Лукьянченко. Вот все красота, все вылизано. Но это центр, я правда не знаю, никогда не попадает в кадры телевизора там, либо фотоотчеты окраины.
Я хочу, чтобы напоследок мы послушали еще один материал. Мы попросили Лину Бабич, которая готовила первый материал, который мы сегодня слушали, написать также ее личные впечатления, наблюдения, как же изменился город Донецк за 3 года.
3 года в оккупации – это 3 года без украинских символов, украинской истории и культуры, украинского языка и украинских СМИ. Без украинских продуктов, хотя их все же можно найти по вдвое большей цене, украинской гривны и даже порой украинского диплома и паспорта. За 3 года российские руководители создали из украинского промышленного, культурного и экономического региона советскую непризнанную республику, где российского намного больше, чем донецкого. Но главное, чего не видели и не знали дончане за эти 3 года, это мирной жизни. Люди привыкают ко всему, привыкли к постоянным обстрелам, разрушенным зданиям и разбитым окнам. Не так активно, как в начале конфликта, прячутся в укрытиях, но выкладывают из стеклянных шкафов посуду и продолжают заклеивать окна скотчем. Внешний вид города благодаря коммунальным службам поддерживается в чистоте. Высажены розы, скорее не так для горожан, как для картинки на российском телевидении. Витрины магазинов одежды пестрят большими скидками, дальше от центра закрываются. Торговые центры в будни пустые, к выходным собирают контингент. Как говорят покупатели, цены московские, качество китайское. Но если на обуви и одежде некоторые решают сэкономить, то продукты питания покупают все. Отдают предпочтение продукции местного производства или белорусским товарам, которые попадают на оккупированную территорию через Россию вместе с изобилием российских брендов. Покупают и российские продукты, объясняя это относительно дешевизной и отсутствием здравой конкуренции. Хотя, в отличие от 2015 года, жители внимательнее читают этикетки, обращая внимание на качество, а не только на наличие. Культурная жизнь Донецка также не стоит на месте. Работают театры, дают концерты филармония, выступают детские коллективы по праздникам. Вот только украинские костюмы и песни меняют на российские и советские. Украинские классические постановки убирают, оставят российские литературные произведения, вкладывая все больше советскости в украинский город. Лина Бабич, Донбасс Реалии.
Это был материал Лины Бабич непосредственно из Донецка. В студии о современном городе мы говорили с Сергеем Фурманюком, журналистом дончанином. Спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Встречайте, с 4 сентября обновленное радио «Донбасс Реалии». В новом сезоне еще больше важного и интересного о Донбассе и для Донбасса. Теперь и в прямом эфире на Громадскому радио. Встречаемся в тот же час, каждый будний день в 17.00. Общаемся без линии разграничения.
А какими должны быть условия для освобождения Донбасса и почему предоставление американского оружия Украине может быть опасной ошибкой? Более подробно об этом слушайте дальше в медиаобзоре.
Каким должны быть условия для освобождения Донбасса? Это условие одно. Это сохранение своей национальной идентификации, абсолютное заверение украинцев с оккупированных территорий в том, что никто о них не забыл и никто не собирается упрекать их в чем-либо. Об этом пишет газета «День». Автор подчеркивает, что нужен четкий перечень гарантий, в основе которых наличие украинского гражданства и непричастности к преступлениям. Отмечается, что идентичность, монолитность и унитарность – это факторы, которые не дадут реализовать главный план Кремля – стереть украинцев как субъект. Да и никто не будет защищать и помогать тому, кто не заявляет о себе во весь голос, кто, утопая, не кричит, кто в конце концов забывает, кто он. Все остальные условия зависят от людей только касательным образом. Подробнее в статье «Путин уйдет». Эта же газета «День» утверждает, что никакого сепаратизма на Донбассе не было. Там были другие процессы. До того, как шахтеры и трактористы по версии Путина вынули из штольни российские танки и накупили автоматов в военторге, Донбасс прошел круги русификации, где Киев выдавался другой планетой. И началось это, как ни странно, не с советских времен, а с середины 90-х. Газета повествует о том, что экс-глава Луганского облсовета Александр Ефремов тогда запустил автономный механизм властвования, который в частности строился на старых комсомольских и партийных связях. Многие из этих кадров сейчас остаются на оккупированной территории, до сих пор играют там не последнюю роль. Автор статьи утверждает, что после расправы над шахтерами стало ясно, что тогдашнему президенту Леониду Кучме совершенно безразлично, что происходит в этом регионе. Его интересовали будущие выборы 1999 года, результат которых на Луганщине должен был обеспечить Ефремов. Именно тогда и начался процесс отторжения Донбасса, который был отправлен в самостоятельное плавание. Подробнее в статье «Цена черного золота Донбасса». В Украине у США нет стратегических задач. Высокопоставленные американские чиновники просто хотят предоставить украинцам ракеты. Если план предоставления комплексов «Джавелин» будет реализован, США впустую потратят один из потенциальных рычагов давления на их геополитического врага, уничтожив один из возможных козырей на переговоров. Об этом пишет The New York Times. Издание отмечает, что если администрация Трампа рассматривает конфликт в Украине как часть новой холодной войны, ей стоит задуматься над тем, как она собирается одерживать в ней победу. Ничем не подкрепленные сигналы и несколько ракетных комплексов не помогут одержать победу над таким врагом, и они ничем не помогут Украине. Горизонт планирования украинцев – 3 месяца. И с этим нужно что-то делать, отмечает «Украинская правда». Издание утверждает, что Украина – государство с непредсказуемым будущим. После каждых выборов никто точно не знает, каким будет курс после того, как посчитают голоса. Избирательный бюллетень – это лотерея. За каждым кандидатом тонны эксцентрики и кубометры непредсказуемости. Главный урок последних 4 лет состоит в том, что цена ошибки для Украины недопустимо высока. Сегодня государство, как утверждает автор, напоминает человека, который поднимается по наклонной винтовой лестнице. Перила, ограждающие от бездны, отсутствуют они только вдоль стены. Отпустишь – упадешь. В подобной ситуации маркеры адекватности достаточно просты. Любые рассуждения о том, что главный враг не в Кремле и Украина сама виновата, угрожают падением. О других маркерах безопасности говорится в статье «План на завтра».
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Чем заняты лишенные неприкосновенности украинские депутаты в перерывах между судами? Напомним, депутат Михаил Добкин, которого обвиняют в земельных махинациях, подал апелляцию на решение о своем аресте. Борислава Розенблата и Максима Полякова, обвиняемых в лоббировании интересов компании, связанной с незаконной добычей янтаря, обязали носить электронные браслеты. Все ли подозреваемые выполняют судебные решения и как живется без парламентского иммунитета? Подробнее в материале проекта «Настоящее время».
Так, коллеги.
Это реакция депутата Михаила Добкина на решение апелляционного суда, который не согласился отменить решение об аресте депутата.
То, что он депутат, и учитывая круг его знакомых, и еще то, что не установлены соучастники, все это в совокупности может свидетельствовать о том, что он или избежит уголовной ответственности, или будет влиять на свидетелей и соучастников преступления. Поэтому мы требовали арест.
Почти 2 миллиона долларов залога, и Добкин ареста избежал. Сейчас активно готовится к основному судебному процессу, где его обвиняют в земельных махинациях, нанял 2 адвокатов, а сам тем временем занялся спортом.
Времени сейчас много, тренируюсь. Раньше тренировался 3 раза в неделю, сейчас по 2 раза в день, с перерывом на воскресенье.
Это у вас бег или как?
Ну, я бегаю, катаюсь на велосипеде, делаю какие-то упражнения посильные для моего возраста, для моего здоровья. Общаюсь с детьми.
А сколько у вас где-то?
4. Рыбачу.
Это в перерывах между судами и допросами. А вообще у Добкина на депутатские каникулы были совсем другие планы.
Ну, у меня были планы, я должен был с семьей ехать на отдых. В этом году мы задолго до того, что случилось, запланировали поездку в Италию. Дети же...
Все, да?
Все было, даже билеты были на Самару. Я все поздавал. Я могу без согласования со следователем находиться в Киеве или в Харькове, или в дороге между Киевом и Харьковом. Любой другой город, я набираю следователя, либо адвокат, ну, адвокат пишет от моего имени обращение, и следователь накладывает резолюцию, разрешать, либо не разрешать. Пока за границу, но я сдал все паспорта, я даже и не обращался.
Если суд проиграет, Добкину грозит до 12 лет тюрьмы. Если выиграет, уверяет, в политику не пойдет.
Я уже властью, по большому счету, наелся, если такое выражение, да.
Теперь депутат мечтает о карьере в правоохранительных органах. Только вот на какой должности не признался. На 12 лет посадить могут и Борислава Розенблата. Интервью с депутатом мы записали в Житомире, его родном городе. В Житомирской области на границе с Ровенской добывают янтарь. Как раз в янтарных махинациях его и обвиняют. В антикоррупционном бюро целый фильм сняли о том, как Розенблат и его коллеги брали взятки за легализацию добычи камня.
Я бы сказал с первого дня, что это был монтаж, и это был чистой воды провокация.
К защите в суде Розенблат подошел основательнее, чем Добкин.
5 адвокатов у меня есть.
Чтобы не бежал из страны, депутата обязали носить электронный браслет.
Что такое браслет? Вот это браслет, который действительно есть ограничитель. Ну,
ой, можно я вот?
Пожалуйста.
Это он резиновый, да?
Нет, пластмассовый.
А, полностью пластмассовый.
Да, да.
Его снять невозможно.
Невозможно, да. Но не пытайтесь снять, потому что для меня это не, ну, мне это не нужно.
Вам проверяют, ходят там, или вы просто видят, что он у вас?
Когда идут какие-то отклонения, мне иногда звонят и говорят, что там мы вот там что-то не можем вас обнаружить, или там не видим вас.
А, то есть приедете, посмотрите, я вот...
Я говорю, да, без проблем.
С местной полицией как-то, да?
Да, с местной можно. Полицией связано.
А вы в основном в Житомире, да, находитесь?
Житомир, Киев.
Пан Розенблат в частном...
Господин Розенблат вовремя явился по вызову управления полиции Житомирской области, и на него надели электронный браслет. К тому же он сдал свой дипломатический паспорт депутату Украины, который позволяет ему выезжать за границу. Но, правда, после этого он обратился в миграционную службу и подал заявку на получение другого загранпаспорта, который даст ему возможность выезжать за границу.
Самым непослушным депутатом прокуроры считают Максима Полякова, которого вместе с Розенблатом обвиняют в янтарных махинациях. По словам прокурора, он не сдает загранпаспорт, а электронный браслет на него удалось надеть только с 5-й попытки, о чем сам Поляков написал у себя на странице Facebook и выложил фото с браслетом на ноге.
Методом проб и ошибок с 5-го раза, после учета всех замечаний моих адвокатов, которые каждый раз учили работников антикоррупционного органа действовать в рамках закона, заставили их придерживаться процедуры, и я, как законопослушный гражданин, надел электронный браслет контроля.
Единственный, с кем нам пообщаться так и не удалось, это депутат Олесь Довгий, которого тоже лишили неприкосновенности. Его подозревают в земельных махинациях, однако прокуратура до сих пор не предъявила ему обвинения. За месяц, пока сюжет готовился, Довгий так и не нашел времени для журналистов. Юлия Горичева, Юрий Комаров и Аскольд Серко. Настоящее время. Киев.
Это Донбасс Реалии и дальше новости от Егора Устинова.
С момента объявления школьного перемирия мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 600 случаев обстрелов на Донбассе. Об этом сообщил первый замглавы миссии в Украине Александр Хуг. Он отметил, что в течение 3 недель подряд миссия фиксирует снижение уровня насилия вдоль линии соприкосновения. Тем не менее, наиболее горячими точками остаются районы Попасная и Первомайска, треугольник Авдеевка и Синоватая Донецкий аэропорт, окрестности Мариуполя и Светлодарска. В этих районах миссия фиксирует 80% нарушений режима прекращения огня. так называемой Генпрокуратуре ЛНР заявили о факте убийства в Луганске двух так называемых депутатов Народного Совета. Об этом сегодня сообщают сепаратистские СМИ. По их данным, убийство совершено в ночь с 26 на 27 августа в частном доме в Каменобродском районе города. Обстоятельства совершения преступления и причастные лица устанавливаются. С 1 сентября меняется режим работы контрольно-пропускного пункта «Станица Луганская». Пункт пропуска сокращает время работы на 1,5 часа. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации. По информации ведомства, с 1 сентября по 1 декабря КПВВ в «Станице Луганской» будет работать с 7 до 18 часов 30 минут. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 29 августа, в Донецкой и Луганской областях будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 13 до 15 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 22.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас этот час работали Татьяна Якубович и Егор Устинов. Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте «Радио Свобода» и на наших страничках в социальных сетях. Завтра в это же время еще больше важного и интересного. Так что включайте 17.00 «Донбасс Реалии». До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.